Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я готова. Я только к тому, что Даниэль сказал. Я добавлю, что я начну чуть-чуть раньше, чем жених оденет кольцо на палец невесты. Я начну еще чуть-чуть с шедуха и с роли родителей, родственников, друзей на этапе шедуха. Почему я вот все-таки, я же хотела все говорить только про семейную жизнь уже, потому что была такая у нас идея, что многие ребята на подсознательном уровне боятся семейной жизни. И если мы им расскажем, какие могут быть в семейной жизни, так сказать, острые углы, какие препятствия, какие сложности, как их преодолевать и как сделать себе семейную жизнь такой замечательной, прекрасной, красивой, счастливой и так далее, то многие старые холостяки решат, что да, на самом деле удовольствий больше, чем каких-то проблем, и поэтому, значит, вот давайте будем выходить на шедухи, будем знакомиться и будем строить свой еврейский дом. Это на самом деле, так сказать, была наша идея, и я очень постараюсь, так сказать, говорить о семейной жизни и о том, как сделать ее привлекательной, максимально привлекательной, даже если, естественно, как во всякой жизни, в семейной жизни тоже могут быть свои сложности, свои проблемы, свои какие-то там камни преткновения, которые все время, свои грабли, которые все время бьют по одним и тем же местам. Но при этом, в общем, с этим можно немножечко поборясь, в общем, наладить свою жизнь и сделать ее такой, чтобы дети, глядя на нас и на нашу жизнь, говорили: ой, я хочу такую же семью, как была у моих родителей, как есть у моих родителей, как была у моих там бабушки с дедушкой и так далее, как есть у бабушки с дедушкой. Вот чтобы, так сказать, чтобы жизнь в семье не пугала, а наоборот привлекала детей и заставляла их, так сказать, искать счастье в этой жизни, искать свои половинки и, так сказать, не откладывать это на необозримое потом. Это потом очень, очень такая плохая штука. Я этого очень-очень-очень боюсь. Как я боюсь таких затянутых шедухов, я боюсь такого: вот-вот я закончу эту тему, я закончу этот курс, я закончу этот институт, я закончу, я поступлю на работу и так далее. Жизнь идет и собственно говоря, проходит. И все самое главное, самое прекрасное в жизни очень часто, к сожалению, большому-большому сожалению, люди откладывают на потом. Это мне ужасно-ужасно жалко. Я таких вот потомских людей вижу очень много и так сказать, в жизни видела много, и особенно вот в шедухных делах очень-очень много, когда приходят люди взрослые, и ты не пробовал, ты не был женат, ну, бывает, женился, развелся, понятно, бывает, все бывает в жизни, бывает, как-то вот какие-то осечки не подошли и так далее, но когда не женился, 35 лет не женился, 40 не женился, 45 не женился и так далее, а почему были дела, как-то вот было не до того. Вот, конечно, это очень-очень меня пугает, печалит, и очень хочется, чтобы женитьба это было самое-самое-самое важное дело в жизни для всех, потому что, так сказать, и Тора нас этому учит, и мы в своей жизни это видим, что это самое-самое важное дело для всех. Как бы ни удалась человеку карьера, как бы интересна ни была его там научная работа, или, так сказать, спорт, или хобби, что угодно. Если у тебя есть тыл, если у тебя есть семья, если у тебя есть тепло, ты счастлив, и это, так сказать, это то, что наполняет твою жизнь и твою душу. Так вот, все-таки я начну немножечко с шедуха и с роли родственников, родителей в шедухе. Роль бывает совершенно разная. Есть родители, которые потрясающе помогают в шедухе, потрясающе. И звонят, и узнают, и стараются, и чем могут, помогают. И у меня есть такие, вот сейчас есть один мальчик, я на связи с его папой, и я вижу, как папа хочет, уважая своего сына, и, может быть, не всегда с ним соглашаясь, но он хочет всеми силами помочь своему сыну найти его избранницу и с тем, чтобы сын был счастлив и так далее. Бывает очень по-всякому. Бывает, к большому сожалению, родители, которые уже на каком-то уровне подпортили свой шедухный профиль, своему ребенку. Бывает так. Во-первых, вселив в него неуверенность. Это сейчас бич, ребята, мальчики, мужчины. Сейчас какое-то такое время, я сегодня разговаривала с одним молодым человеком из Америки, и у нас с ним такой интересный произошел разговор. Он мне все время говорил: пришлите мне анкеты. Пришлите, у вас есть для меня анкеты девушек? Значит, пришлите мне анкеты с тем, чтобы я выбрал. На это я ему написала, что мне кажется, что прежде чем я буду посылать вам анкеты, или, так сказать, предложение девушек, или, как вы выразились, анкеты, мне нужно узнать, или девушки, так сказать, захотят этот шедух, захотят это общение. Потому что на самом деле девушки на сегодняшний момент, ну, я не скажу капризные, это нехорошо, я не хочу обидеть всех девушек махом, но в принципе, с девушками на сегодня намного сложнее, чем с мужчинами, с ребятами, с парнями, с юношами. У юноши есть какой-то определенный, допустим, даже стереотип, но он, так сказать, он более гамиш, более, так сказать, он может принять какую-то вариативность, он может подумать, а вот хорошо, у нее, так сказать, нет образования, ничего страшного, или наоборот, а у нее такое образование большое, я, конечно, этого не хотел, но тоже переживем, образование не главное. И так он готов разговаривать. Девушки на сегодняшний момент это очень, я не знаю, что это феминизм, это эмансипация, это что сыграло такую тяжелую роль, но девушки намного более категоричны в своих требованиях, категоричны в том, что никакие, так сказать, варианты не принимаются, только это. Я много говорила с ними, у меня много было с ними и уроков, и бесед, и так далее. И я просила почти на коленях, я говорю: пожалуйста, девочки, не говорите слово «только», только до 35 лет. А если ему 36, так что? Так не стоит посмотреть, а вдруг это твоя половинка души? В общем, на сегодняшний момент могу вам сказать, что с девчонками очень-очень сложно. И вот это вот «только» и категорично, и определенные критерии, и никаких шагов ни вправо, ни влево, ни за что, конечно, это очень утяжеляет поиск шедуха, и что сделаешь, ничего не сделать. Вот, но одновременно с этим есть какие-то моменты, о которых я хочу вам сказать, которые женщинами воспринимаются просто тяжело. Я хочу вас просто предупредить, когда у вас будут шедухи, чтобы эти моменты, чтобы вы как-то побеспокоились и, так сказать, их завуалировали, что ли. Я не могу сказать, там скрыли. Нельзя скрыть любовь к маме. Но вот эта страшилка, которая просто любая девочка, которая только вот она, значит, говорит со мной о шедухе, и только я говорю, что вот молодой человек живет там с мамой, живет с родителями, А, он маменькин сыночек? Я говорю, да почему же он маменькин сыночек? Ну, какой смысл ему сейчас покупать квартиру, так сказать, без совещания с будущей женой? Или снимать квартиру одному, когда мама ему с удовольствием еще и там суп сварит и картошку пожарит? Так он в хороших отношениях с родителями. Почему ему не жить на сегодняшний момент? Как это так? Почему он живет с родителями? Значит, он маменькин сыночек. Значит, он... Я говорю, я очень часто вспоминаю одну картину, когда на свадьбе, значит, кончилась свадьба, израильская, обыкновенная израильская свадьба. И вдруг, значит, я заметила, что, ну, там последняя суета, фотографии, уже все прошло. И вдруг я увидела, как за столиком сидит жених и разговаривает со своей мамой. Я не знаю, может быть, какие-то последние напутствия она ему давала, может быть, просто какие-то технические моменты там, я знаю, там с машинами, с подарками, куда что. Они сидели, и, так сказать, он держал ее руку в своей руке, и они разговаривали. Вот современный, это прекрасно, они прекрасно поженились, у них замечательная семья, и много, слава богу, что были здоровы детей, и все, и он прекрасный муж. Я говорю, девочки, если парень уже умеет любить свою маму, значит, у него уже есть это в душе, значит, эту любовь он Безрат Ашем перенесет потом на свою семью, на свою жену, на своих детей. У него уже запущен вот этот механизм любви, он у него уже запущен. Это хорошо, это неплохо. Все равно боятся, все равно боятся. Я понимаю так, что, конечно, какие-то истории и какие-то родители, их, там, я знаю, свекрови, свекры, их подружек, или что-то такое, видимо, было, что перепугало. На самом деле, мало ли бестактных людей, или на самом деле, мало ли людей, которые, так сказать, не умеют найти свое место и не занимать чужое в жизни. Все это бывает. Но девочки настолько этим перепуганы, что я вас просто, пользуясь случаем и тем, что мы с вами, так сказать, разговариваем сегодня, так я говорю, пожалуйста, этот момент как-то на первых порах, потом она увидит, что вы не маменькин сынок, а просто заботливый, нежный и теплый человек с хорошим сердцем, с добрым сердцем, и все. Она это увидит, тогда уже будет не страшно. Но поначалу вот этот момент как-то убирать из разговора. Теперь в шедухах, конечно, посоветоваться хочется с близким человеком. Надо понимать, что такое близкий человек и насколько близкий человек по крови, насколько он близок вам идеологически. Это тоже очень такой важный момент, потому что иногда бывает так, что самые близкие люди, желая добра своему ребенку, очень ему мешают. И это бывает. И на самом деле не так редко. И еще на пороге жизни, то есть на вшедухах и так далее. Во-первых, они могут понизить самооценку человека. Как вот я говорила когда-то на одном из занятий, как папа, желающий очень большого добра своему сыну, сказал: ну ты так давно ищешь, ты так никого не можешь найти, ну может давай поищи что-то, вот девушку с каким-то физическим недостатком, может быть. Опять-таки, я не говорю, что девушки с физическими недостатками недостойны хорошей жизни, любви и счастья. Но в разговоре это было сказано так, что парень, у него своих, там, так сказать, плохих мыслей было много в голове, а эта мысль его и вообще пришибла. То есть совершенно нормальный парень, симпатичный, нормальный, работающий, веселый, живой. Он просто пришел, если он пришел ко мне и рассказал мне об этом, вы понимаете, насколько это, так сказать, от близких людей, от любимого папы, насколько это вошло в его сердце и насколько это ему, так сказать, попортило, принизило его самооценку и попортило ему настроение. Поэтому, конечно, все очень индивидуально. Есть родители потрясающие, которые очень умеют и хорошо заботятся о детях и очень помогают в шедухах. И, например, когда уже идет шедух, если иногда я на связи не с самим парнем, а, допустим, с его мамой или с его другом, так вот иногда этот друг или мама могут мне помочь очень даже. То есть мне, скажем, неловко сказать парню, что извини, пожалуйста, ты там после работы прими душ, а потом иди на наш дух на встречу. А от друга, от мамы это все, так сказать, он воспримет легко и запросто. И, так сказать, мы совместными усилиями на самом деле, так сказать, этот шедух вытащим и без радости к хорошему результату. Теперь очень, конечно, вот идеологический момент, он очень-очень важен. В своем поиске девушки этот момент должен быть ваш, а не компании, не вашего окружения и не ваших родителей. Так как сказано, что родители, так сказать, уважайте, это одна из самых-самых-самых заповедей, кроме трех вещей. Три вещи – это как жить, основы Торы, основы жизни, где жить, это Эрец Исраэль или весь остальной мир, и это с кем жить. Выбор жены – это за вами, за вами. И у меня не так давно были такие встречи с родителями детей, и одни родители спросили меня уже после такого занятия, спросили, ну мы видим, что этот человек, ну абсолютно, абсолютно, абсолютно нашей дочери не подходит. А она вот только он и все. Вот что же нам делать? Мы знаем, что это очень плохо будет. И что я им сказала? Я сказала, вы можете сказать свое мнение, вы родители, вы ее знаете, и, так сказать, вы имеете на это право, но решать должна она. Решать должна она. И если вы не хотите, так сказать, чтобы через 20 лет она вас упрекнула в том, что вы не дали осуществиться ее самый большой, единственный, как потом окажется, не дай Бог, хас вахалила, любви, в ее жизни, вы, дорогие родители, должны отойти в сторону. Это так сказать, это закон. Жених и невеста, взрослые люди, им уже после 18, это по израильским законам, скажем так, после 18, и поэтому, значит, как бы мама и папа не чувствовали, что они вот, так сказать, они должны это решить, да, они могут посоветовать. Да, если молодой человек, девушка принимают их советы, замечательно. В религиозных семьях даже принято, чтобы, скажем, папа девочки еще до шедуха, до встречи, так сказать, встретился с мальчиком и, так сказать, ну, завизировал, что ли, этот шедух. Так же, как мы, так сказать, до встречи, до шедуха проверяем вот этот дори-шарим, анализ на генетическую совместимость, вот так же иногда дети, дочки говорят, пусть сначала он встретится с моим папой. Мой папа знает, что я хочу. Слава Богу, когда есть такие отношения в семье, замечательно, когда дочь или сын говорят, мои родители 100% знают, что мне надо, поэтому давайте сделаем так, чтобы они посмотрели, если родители скажут «да», все, тогда я выхожу на шедух. Такое бывает очень часто. У меня есть знакомая семья, которые, так сказать, родители решили, были там сын и дочь, и сын был женат, И родители сказали, вы всегда очень-очень дружили, брат с сестрой. Сказали своему сыну, ты всегда знал, так сказать, о ее внутреннем мире, о ее увлечениях, о ее, так сказать, желаниях, больше даже, чем мы. Поэтому подумай, и нам кажется, что ты найдешь ей самый лучший шедух. И так в жизни и получилось. Люди, которые знают, знают хорошо и понимают, и ощущают, они на самом деле могут предложить шедух, могут способствовать шедуху и так далее. Вот. Теперь, значит, шедух уже сделан. На каком этапе знакомить, допустим, девушка с молодым человеком встречается, родители еще, так сказать, не то чтобы не в курсе, наверное, в курсе, но еще не представлены друг другу, значит, там жених, невеста и родители. Вот на каком этапе. В харидимном мире принято, значит, это знакомство такое семейное, узкосемейное знакомство. Семья с одной стороны, семья с другой стороны. Значит, это знакомство делать на ворте. Ворт – это как бы оглашение, лыхаем. Вот с этого момента уже все знают и уже, так сказать, публикуются у нас и в газете, публикуются и мазальтов, мазальтов, мазальтов. И вот это создается реальность. У нас же в начале было слово, да, то есть если мы говорим о материи и об идее, то идет, во-первых, идея. Идея – это мазальтов. Мазальтов, мазальтов – это вот с момента ворта у нас уже мазальтов. Потом эти все мазальтовы собираются, и вот это, так сказать, сконцентрированное такая, сконцентрированное желание им хорошей жизни и так далее, оно потом перерастает уже и там в холодильнике, стиральные машины, не знаю во что, там в благополучие и материальное тоже. Так вот, иногда бывает так, что особенно это в семьях Баалей Тшува знакомятся, так сказать, знакомятся до лыхаем. Почему? Потому что если это семьи, так сказать, харидимные, то уже перед шедухом уже все проверки, все берурим, все уже сделано перед шедухом и, так сказать, вот. А в семьях Баалей Тшува, значит, еще и берурим не настолько берурим, и, так сказать, люди из разных мест, и их папы в одном хейдере не учились в детстве, поэтому, значит, принято, может быть, немножко пораньше познакомить. Это все не законы, это все не алаха, это все принято, не принято, и это все можно, так сказать, можно сделать так, а можно сделать по-другому. Вот. Теперь, конечно, это вот первое знакомство, это родители, братья, сестры. Родители, братья, сестры. Это, так сказать, вот, ну, тети, дяди, понятно, бабушка, бабушки, дедушки, дай бог, чтобы все были, и все были, и все были живы. Вот, теперь, когда, значит, происходит уже после ворта делается ирусин, но это вот если по полной программе, и совершенно это не обязательно, это все опять-таки это не алаха, и, собственно говоря, ирусин происходит на хупе. Вот. Но, так сказать, если вот есть такие этапы, то обычно принято после помолвки, а ирусин это уже гости, ну, мы сейчас не говорим о нашей коронавирусной ситуации, в которой у нас все, так сказать, все по-другому. Я не скажу, честно говоря, я не скажу намного хуже, может быть, в чем-то даже и интереснее, но, так сказать, по-другому. Я говорю так, как это было долгие годы и десятилетия, которые вот я, так сказать, работала и видела, и жила. И так после ирусина, после помолвки, это уже гости, это уже подарки, вот, это уже, так сказать, после этого, значит, принято так, что первый шаббат после помолвки семья девочки приглашает мальчиков, приглашает жениха к себе, ну, там как-то там устраиваются, это, значит, ему находят у соседей где-то место, или наоборот, его принимают дома, а девочка уходит к подружке куда-то ночевать. Ну, в общем, как-то это вот такое уже более тесное знакомство с семьей. А потом на следующий шаббат или через шаббат, чтобы чуть-чуть отдохнули друг от друга, уже девушка едет, невеста едет в семью жениха. И то же самое, так сказать, более теплое, более короткое, так сказать, на короткой ноге знакомство, более уже разговоры какие-то, уже совместные посиделки. Вот. Тут такой момент очень приятный есть в этом. Это принято так, опять-таки, это ничего не законы, но это так принято, что когда приезжает, значит, невеста в семью жениха, она всем привозит подарки. Это не должны быть большие деньги. Но это как-то вот так приятно, и это какие-то вот такие ниточки душевные, они протягиваются. Вот бабушке там, она там, ну не знаю, там книжечку Тейлим, если бабушка пользуется Тейлим. Или если бабушка, там я знаю, у бабушки что-то приятное, какой-то, не знаю, Льва Николаевича Толстого трехтом. Это зависит от того, какая бабушка, что, как. В дом что-то, какое-то блюдо, какая-то ваза, что-то такое. Самое главное – подарочки каждому братику, каждой сестричке. И вот именно то, что приятно. Там, я знаю, пенал, на котором будет выбито имя, там выгравировано имя этого ребеночка. А другому ребеночку, там девочке еще что-то такое, какую-то кепочку тоже с каким-то. В общем, так, чтобы семьи поняли, что они хотят быть, так сказать, это семьи мехутоним. Понятно, что девочка все это собирает и все это ищет и покупает со своей мамой, тем более мальчик. И это знаки внимания. Эти знаки внимания, они очень-очень, так сказать, очень-очень дороги. Теперь, что касается главного подарка, ну, это, так сказать, это вот такие вот мелочи. Понятно, что и жених невесте там что-то приятное, какие-то духи или что-то такое вот привозит. И невеста жениху может тоже подарить, привезти. Это может быть и серебряный стакан для кидуша. Это может быть, могут быть галстуки там, я не знаю, ну, в общем, какие-то такие уже вещи более семейные, там халат красивый, вот что-то такое. Это все, так сказать, это делает такое ощущение семьи, ощущение тепла. Теперь, что касается подарков, так сказать, основных на Ирусин, вот это самое, вот раньше это было так, что жених дарит драгоценности какие-то, это могли быть сережки, цепочка, браслет, вот, и в свою очередь, значит, невеста тоже дарит, но дарит уже какие-то, это Талмуд, значит, 20 книг Шас, есть специальные они такие для хатаним, или это часы, в хасидских семьях часы, еще спрашивают, значит, часы, какие спрашивают там, он хочет золотые или он хочет мутак, это фирма. Значит, золотые или фирма. Я знаю одного мальчика, который ничего не понимал, его спросили, какие часы. Он сказал, что он ничего в этом не понимает, он сидит в ешиве, учится, и ему как-то часы и часы. А тогда ему сказали, что вот мы договорились вот в таком магазине, ты туда пойди и купи такие часы, как тебе понравится. Но он пошел, ничего он не понимал, конечно, взял первые попавшиеся часы там за 200, за 300 шекелей. Понимаете, что такое золотые или мутак и 200-300 шекелей. Вот, и совершенно довольный, радостный пришел домой. Ну, семья его, значит, его будущее швер, и швигер, значит, посмеялись, и им было очень приятно, что он такой, значит, не крутой. Это было, это не сейчас. Сейчас уже, так сказать, ценятся в основном крутые. Вот, и сказали, что все остальные деньги, которые он им сэкономил, они ему обязательно выдадут книгами. Вот теперь пусть он идет в книжный магазин, и вот там пусть он выбирает уже все, все что он хочет, и создает себе, себе библиотеку. Вот, понятно было, что это для него важнее, чем, так сказать, такие часы или другие часы. Короче говоря, значит, вот подарки – это целая такая, целая в религиозном мире такая программа, что ли. То есть я знаю семью, которая подарила все нормально на Иерусин, а потом позвонила сваха, шатханит, к семье мальчика и сказала: скажите, что-то не так. Семья мальчика, которая все нормально, расплатилась шатханит, все хорошо еще на Иерусине, сказала: а что такое, что мы сделали что-то неправильно? Шатханит сказала, девочка очень удивлена, потому что уже прошло там, полтора месяца со времени Иерусина, а следующий подарок, следующий порядок подарков, он как-то... Оказалось, что девочка училась в хасидском классе, в семинаре, и, так сказать, в хасидских семьях было принято, значит, две недели сережки, потом две недели браслетик, потом две недели цепочка и так далее. А родители этого мальчика, они просто совершенно были не в курсе, они с удовольствием бы подарили ей все, что угодно, просто были не в курсе. Поэтому вот эти вот моменты надо очень хорошо знать. Вот сейчас, не так давно у нас был ворд, Безрат Ашем, чтобы эти ребята были очень-очень счастливые. Мальчик русскоязычный, девочка ивритоязычная. Так вот, мальчик мне после ворда позвонил и спросил: скажите мне, пожалуйста, все технические моменты, которые, так сказать, ну, парень большува, там, несколько лет, он этого не может знать. И он спросил, какие вот, что мне нужно знать, на каком этапе что дарить, когда, так сказать, какие, когда Иерусин, как он, может быть, как-то надо что-то еще семье, скажем, в горских семьях, в кавказских семьях, в грузинских семьях принято обязательно еще и дарить на Иерусин еще и родственникам что-то и так далее. И многие этого придерживаются до сего дня, но это тоже все по-разному. Вот, короче говоря, это все очень такая приятная часть жизни, цветы, подарки, сейчас это все очень просто делается, сейчас это все заказывается, оплачивается по карточке, и, так сказать, нет никаких в этом сложностей, и, конечно, это девочке всегда очень-очень приятно. Я вам скажу, что недавно у меня был такой шидух, мальчик совсем новенький. Это, так сказать, он никогда в жизни не выходил на шидухи. Совсем новенький. И он большого, он не так давно, в принципе, пришел в этот мир. И по дороге на первую встречу он мне позвонил и сказал: скажите, пожалуйста, а могу ли я привезти цветы? Потому что, так сказать, мне вот я посоветовался с раввинами, раввины мне сказали, что еще нет. Но как-то вот я еду к девушке, и мне бы хотелось что-то, как-то вот что-то такое сделать приятное. И я ему сказала, что, смотрите, есть такое мнение, что если ты что-то, какую-то материальную вещь передаешь, это уже, так сказать, по... Это надо говорить со своим раввином, и по какой шите ты идешь, и что ты, так сказать, насколько твой раввин, так сказать, против этого. Я не увидела в этом ничего того, чтобы отличалось от того, что он в кафе заплатит за стакан чая и пирожное, или там, я знаю, банку колы. Поэтому я сказала, ты можешь сделать, да, то, что ты считаешь нужным, тебе приятно привезти ей цветы, привези ей цветы, сделай так, как тебе было бы приятно. Он привез ей цветы, вы себе не представляете, как ей это было приятно, потому что она до этого ходила на 125 израильских шедухов, ну, это я преувеличиваю, ну, приблизительно, и никогда в жизни никто, а так как до там пятой, десятой встречи не доходило, шедухи не получались, то она впервые, так сказать, вот в своей жизни от молодого человека получила, получила цветок. И без радости, дай Бог, чтобы дальше у них все пошло, пошло хорошо. Поэтому вот эти моменты, да, продумывайте и обсуждайте с вашим шатханом эти моменты. Это такие очень, так сказать, очень такие моменты приятные, которые могут много добавить к вашему общению. Какие-то записочки, какие-то... какие-то слова, это уже, так сказать, после Иерусина, до свадьбы, какие-то записочки, слова, и понятно, что, так сказать, к свадьбе и после свадьбы, и в хедер и худ какой-то подарок ребята всегда готовят. Это тоже все очень-очень-очень важные моменты. Я помню, как он, мой муж посоветовал мальчику в хедер и худ, значит, приготовиться к хедер и худ и принести туда вот что твоя невеста больше всего любит, он спросил. Они занимались перед свадьбой. И молодой человек сказал, что моя невеста любит там грейпфрутовый сок. И мой муж сказал, так сделай, пожалуйста, приготовь, поставь туда эту пластмассовенькую штучку, которая выжимает. И ей будет очень приятно, тем более после целого дня поста, потому что молодые, для молодых это их Йом-Кипур, это день свадьбы до хупы, и ей будет очень приятно это, и приятно будет то, что ты об этом подумал, то, что ты вспомнил, что она любит этот сок. В общем, все это будет... так сказать, усилителем хорошего настроения. Вот, и, конечно, мальчик забыл, и, конечно, мой муж там сбегал, и все, купил, передал и так далее. Но потом этот мальчик позвонить моему мужу не забыл и сказал, что это произвело такое впечатление, что она только об этом и говорит, и рассказывает там подружкам, и это просто, вот эта мелочь, это же на самом деле мелочь, но вот подумать об этом, сделать вот это ощущение, это очень-очень важно. Очень-очень важно. Теперь, значит, поженились. И все, кончились слова, подарки и так далее. То есть не просто не кончились, а возросли в какой-то, не знаю, там, геометрической прогрессии. Понятно, что вы не будете каждый день дарить там бриллиантовые сережки или там, я знаю, какие-то такие, вот, лучше скопите на вашу общую квартиру. Вот, это, так сказать, с такой практической точки зрения. Но ощущение жизни подарка не должно проходить. Это ощущение должно всегда присутствовать. Мы с вами об этом поговорим на следующем занятии. Мы будем говорить о любви, и вот там мы поговорим про много-много-много вот таких вещей, которые, к большому сожалению, способны убить любой, даже очень хороший брак. Или даже, так сказать, то, что называется аш и дух, а просто брак по расчету, способны сделать этот брак по шедуху, по какому-то, так сказать, интеллектуальному расчету, способны сделать постоянным праздником. Праздником, счастьем и так далее. Значит, это мы поговорим в следующий раз. А сейчас мы переходим к проживанию. Где, с кем или поблизости от кого. Ни в коем случае, то есть где, понятно, где-то жить надо, слава Богу. Но вне зависимости от того, где, не дай Бог ни с кем из родственников. Никогда ни за что. Рав Ицхак Зильбер говорил, продать последнюю рубашку, жить отдельно от родителей своей семьей. Помогать родителям, навещать, быть в хороших отношениях. Это все, так сказать, все. Но жить только самим. Никакие материальные выгоды ни в коем случае не должны, значит, не должны здесь действовать, и разговоры типа, вот мы пока поживем с родителями и соберем на квартиру, это может кончиться очень-очень плохо, что квартира уже может не понадобиться. У меня был шедух несколько лет назад. Девочка русскоязычная, мальчик израильтянин. И родители, очень обеспеченные люди. Свадьба была супер-дрюпер, Рамада, Ренессанс, и все там было, ой-ой-ой. Все было очень, так сказать, по дорогому стандарту. И родители сказали, что вот в таком-то доме, в таком-то городе, недалеко от них, вот мы думаем, вот он строится, уже там, так сказать, уже, вот мы вам думаем купить квартиру, вот, а пока поживите с нами, у нас двухэтажная квартира или дом, я уже не помню, вы на втором этаже, мы на первом этаже, вот мы вам особенно мешать не будем. И начался конец этой семьи, слава богу, она еще не кончилась, вот, но приближался конец этой семьи с первого дня, когда на пороге своей спальни молодая невеста увидела счастливую, веселую маму жениха с подносом, на котором были фрукты, орешки, пирожные и так далее. То есть разная ментальность и разные семьи, разные привычки. В общем, это совершенно было ужасно. Это были ужасные несколько лет жизни, кошмарные. Это не так, что было две квартиры на двух разных этажах, а это в одной квартире, внизу кухня одна, просто сверху, так сказать, есть комната и там, видимо, там какие-то удобства. В общем, почти все кончилось почти разводом. И, собравши волю, так сказать, в кулак, девочка сказала, или мы сейчас идем снимать квартиру, ни о какой купле уже не было речи, уже давно все замолчали, и уже, так сказать, вот, мы идем снимать квартиру, или я ухожу одна. Вот, ну, слава богу, пока семья сохранилась, и они живут на Схируте и, так сказать, в хороших отношениях. И все как-то так встало так, как должно было быть, с головы на ноги. Вот. Понимаете, это невозможно, скажем, еще одна семья. Это чисто израильская семья. Рассказывала мне девочка, молодая жена, как она, выходя с ребенком, с колясочкой из дома, она ждет, раздастся с балкона крик любящей бабушки и свекрови или не раздастся. И в 90% случаев крик раздавался, хороший крик. Ой, дорогая, а ты одела ему шапочку, а носочки ты взяла с собой? А одеяльца? Нет, одеяльца зря, одеяльца не нужно, потому что сегодня не так будет холодно. Короче говоря, эта девочка тоже совершенно не выдержала. Они уехали далеко в какой-то район, в котором не было там инфраструктуры, ни магазинов, ничего не было, только там, так сказать, подешевле можно было снять квартиру, уехали, куда глаза глядят, только бы заботливая бабушка с балкона не контролировала ее, так сказать, ее жизнь. Поэтому однозначно, как бы трудно ни было, снять что-то совершенно в студию. Квартирка слахли. Это такое вот совершенно такое, когда друг от друга, когда люди, значит, проходя в такой в узеньком пространстве, все время говорят друг другу: извини меня, слахли. И вот даже в такой квартирке слахли, ничего страшного, но только своей семьей. Теперь дальше. Вот тут воспитание, как это мы можем, я поменяла места, не родители воспитывают молодую пару, а молодая пара воспитывает родителей и родственников. Иногда это необходимо. Воспитание родителей и родственников – это правильный шаг к хорошей, счастливой, долгой жизни молодой еврейской семьи. В чем состоит это воспитание? В том, что иногда молодой семье нужно набраться, так сказать, смелости, И, ну, я не скажу нахальство, не надо, надо быть всегда вежливыми и уважительными, но сказать то, что они считают нужным сказать. Я вам скажу вот такой простой пример. Значит, молодая семья живет, приехали родители, приехали, репатриировались родители. Конечно, все первое время молодые им помогали, обставили квартиру, и все, родители, так сказать, обосновались. Мама прекрасно готовит, папа хороший хозяин, еще есть младшие дети. Все, теперь эти молодые каждый шаббат у своих родителей. Каждый шаббат. Из шаббата, тем более родители помогают воспитывать детей. И уже, так сказать, молодые уже квартиру следующую сняли, уже поближе к родителям. И вдруг, и родители не представляют себе, как это они не придут к нам в шаббат, как это может быть. И вдруг я говорю на прошлой неделе с хозяином молодой семьи, и он мне вдруг говорит, он говорит, вы знаете, мы последнее время, вот последний месяц, несколько шаббатов остались дома. И вы знаете, у нас настолько стали хорошие отношения, там как-то вот с родителями у нас как-то не было даже возможности там поговорить, как-то вот друг на друга посмотреть. Все время было в суете, дети, родители, братья, сестры. И вот мы набрались, так сказать, и сказали, нет, дорогие папа с мамой, вот мы немножко должны, вот родился второй ребенок, маленький ребенок, мы немножко побудем дома. Конечно, чуть-чуть родители как-то удивились, я не скажу обиделись, удивились, но приняли это. И ничего страшного, и у всех своя жизнь. И надо иногда, понимаете, я вам скажу, что мы были по-другому как-то, по-другому научены, и, скажем, мой грех, говорю о своих грехах. Когда у меня были какие-то разговоры с девочками, с ученицами, с начальством по делу и так далее, я всегда могла сказать мужу, ой, подожди, у меня важный разговор, и оставить, так сказать, разговор с мужем, но потом мы всегда вместе, мы всегда рядом, мы всегда успеем. Моя дочка меня научила, что муж – это важнее всего. А все остальное – ученики, шедухи, начальство, там девочки, что угодно – им можно сказать «подождите, подождите» или «перезвоните тогда-то и тогда-то». То есть я признаю, что я тот родитель, которого воспитывают дети. И это во многом, я вижу, насколько это правильно. И я научилась, ну, я считаю, что я достаточно способная ученица, и я научилась разным вещам от своих детей. Например, у нас всегда был полный дом народа. И всегда, всегда, всегда все трапезы, и у нас за стол не садилось меньше там 20 человек и так далее. И вдруг дети, которые выросли, и которые выросли в этой атмосфере, слава Богу, хорошие, они вдруг сказали, когда они уже начали приезжать к нам со своими семьями, они сказали, давайте сделаем так, вечером гости, третья трапеза гости, мы очень рады, мы с удовольствием увидимся с этими, с этими, с этими, с другими, мы их все очень любим, но вторая трапеза, давайте только своя семья. Боже мой, и чему я научилась? Оказывается, как интересно дать маленьким детям говорить, как интересно их слушать. Только своя семья. Они сумели, так сказать, увидеть, как это важно, как это хорошо, и сумели воспитать своих родителей. Поэтому это очень такой важный момент, и я очень рекомендую вам не стесняться, а иногда сказать. И там тетя Маша хочет приехать, иногда сказать, тетя Маша, я тебя обожаю. И в любой другой момент, но в этот день у меня некоторая сложность. Вот, ну, тут у меня вот рядом там дети или кто-то, или там я не могу тебе это сказать. Ну, а потом что-нибудь придумать. Вот, и, так сказать, и сделать то, что удобно вам. То, что удобно вам. Уметь сказать мягкое «нет». Конечно, не жесткое, А мягкое нет, и обязательно придумать. По Торе можно врать. В таких ситуациях мне всегда говорят, как можно обманывать по Торе? По Торе нельзя обманывать ни за что, никогда. Дорогие ребята, можно. Есть ситуации, когда можно еще как. И соображений скромности можно. Никто никогда не знает, когда у вас с женой, когда у вас миква. Из соображений, так сказать, помирить друзей можно. Можно встретить друга и сказать, ой, знаешь, Вася говорила тебе так хорошо, и ничего этот Вася не говорил, а друзья помирятся. Короче говоря, есть ситуации, и этой тете Маше можно будет как-то объяснить, что-то придумать, но сделать так, как вам это удобно, правильно и хорошо. Теперь еще, значит, такой момент, это разница в ментальности. Разница даже не в ментальности, даже не знаю, как это сказать. У нас всегда было так, что дочь выходит замуж, как я без нее буду? Она уходит, как мы расстаемся с дочерью. Сын, ну, конечно, про сына вообще говорит, сын отрезанный ломоть. Все, сына мама женила, все, сын отрезанный ломоть. И там очень много, как вы знаете, анекдотов о теще, о свекрови и все такое прочее. Вот в этой реальности, в которой я живу уже 30 лет, я столкнулась с абсолютно другим. Не дочь уходит, а приходит сын. Не сын, так сказать, отрезанный ломоть, а еще прирезали, тебе еще дали дочку, любимую. И семья уже воспринимает их вместе. И, скажем, родители звонят, не помнят, чей телефон они набрали, сына или невестки, дочки или зятя. Сын, зять. Сын, невестка и дочь, зять, это одно целое. Это одно целое. И как говорят там свекрови, ой, моя Ханели, ой, моя Сарели, ой, моя Эстер, ой, моя кто это, о ком это? А, невестки. Понятно, понятно. И это не лицемерие. 100% я вам говорю, это не лицемерие. Это ощущение и это отношение в семье. Это отношение в семье. Я вчера наблюдала, как, значит, один сын учился в Хевруте, и при этом, значит, ему сказали, что у свекра заболела нога, и он, свекра, значит, свекровь взяла его в терем, в пункт скорой помощи. Так этот сын 5 раз скачил от своего хеврута, 10 раз позвонил и сказал, что он хочет их забрать, и что у него сердце неспокойно и так далее. То есть он волновался, так как он волновался бы о своем отце, он волновался о своем свекре, что там, почему там, и как там, и что. Короче говоря, другие отношения, и эти отношения выстраиваются, и надо их выстраивать, надо их выстраивать, понимаете, все, оно просто так не приходит, оно выстраивается от улыбки, от интереса, который ты проявишь там, к занятиям своего тестя, от того, как ты похвалишь борщ своей тещи и скажешь, что я такой борщ кушал только у моей бабушки, и это будет высшая похвала. Вот эти все камешки, это все строит, это все будет строить ваши отношения. И, так сказать, и тогда зять он сын, и тогда невестка она дочка, и тогда, да, ну тут такой момент еще, смотрите, у нас в нашей культуре, ну как-то вот в интеллигентной, особенно в деревнях еще, да, мать, отец, и те мать, отец, и эти, как-то вот люди были там в русских деревнях, так попроще и как-то поестественнее. А вот, так сказать, в нашем кругу, ну, были мама, папа, и там Аркадий Борисович, и там Валентина Исаковна. И вот так обращались к теще, к тестю, к свекрови. Вот, в Израиле это не так. В Израиле это не так, и это делает мягкость в общении. Я это вижу, это делает мягкость в общении, это делает какой-то такой вот, такую семью. Если это, так сказать, семьи израильско-русские, там вообще очень просто. То есть есть сторона русская, там есть мама и папа, там свекор и свекровь, или там теща и тесть, и есть има ве аба. И оба обращаются, оба, значит, молодых, вот, и жених, и невеста, и муж, и жена, и там има аба, здесь мама, папа. И там маме, папе, там с американцами тоже можно какую-то вот такую выбрать форму общения. Но, конечно, выкане и там тетя или дядя такой-то, или имя отчество, оно какой-то такой связи не способствует. И вот я недавно в наших уроках уже разговаривала с одним папой, который выдавал замуж дочку, и он говорит, он меня называл по фамилии, там, Адон такой-то. Я ему сказала, ты что меня так называешь, что я тебе чужой? А тогда он стал называть меня вообще как-то ты без ничего, без, вот. И мне и так не нравится, и так не нравится. Так вот, в Израиле есть такая форма, есть маме, папе, мама, папа, има, аба. Вот как-то вот из этого как-то выкрутиться и сделать так, чтобы это было приятно всем. Теперь взаимные посещения. Взаимные посещения, как часто, когда и зачем. Ну, молодые часто ходят, конечно, к родителям. Вот, и покушать быстренько, и некогда, и, так сказать, и денег лишних нет, и родители рады и счастливы. Вот, теперь молодые ходят, когда хотят. Вот, и это правильно. И это правильно, потому что первое время надо работать на семью молодых. Взрослые перетопчутся, немножко молодые три дня не придут или не позвонят, ну, значит, у них все хорошо, тоже ничего страшного. Надо учиться прощать. Вот. А молодые строят свою жизнь. Для молодых все впервые, отношения впервые, и взгляды впервые, и поджаренная котлета впервые. Не только им съеденная, но и ею поджаренная, понимаете? Поэтому это все это работает на молодых. Поэтому молодые, когда, так сказать, когда хотят, вот зачем тоже и соскучились, и покушать, и стрельнуть, и там, я знаю, 20 шекелей. Это все нормально, и, так сказать, мы их ни в чем не ограничиваем. А вот старшее поколение, вот здесь, пожалуйста, осторожно. Здесь осторожно. Сейчас там, так сказать, как, про это самое... такой антирелигиозный очередной там сериал или фильм, я не очень поняла, прошел, назывался он «Неортодоксальный», и там вот один из таких отвратительных моментов, когда хасидская бестактная мамаша пришла, значит, без предупреждения в дом к молодым и, так сказать, стала разговаривать, продолжая линию своей бестактности, значит, стала говорить о том, почему у них там дети не получаются и так далее. Ну, во-первых, такие бестактные люди, к сожалению, есть везде и среди евреев, неевреев, ортодоксов, неортодоксов, и светских, и религиозных, и кого угодно. Поэтому, значит, надо, конечно, старшему поколению быть немножечко осторожнее. И все, что сделала невестка, всегда замечательно. И все, что сделал зять, всегда потрясающе. Вот. А потом пройдет время, уже все как-то встанет в свои, так сказать, в свое русло. Ничего не критиковать. Вот. И если возникает какая-то такой вот какой-то такой моментик, очень хорошо, если сын скажет потихонечку своей маме: «Мам, ты знаешь, она очень хочет, чтобы она очень старается. Вот, поэтому, пожалуйста, не обращай внимания, никогда даже не посмотри критическим взглядом в ту сторону, что если там тебе покажется, что не так чисто или не так приготовлено и так далее, не дай Бог тебе дать ей понять, что, так сказать, что ты пришла с какой-то критикой. Вот. Это, значит, это если уже мама пришла. Но поэтому я всегда очень советую, чтобы в первое время посещение молодых свести до минимума. Вот. Дальше, что такое шаббат? Шаббат романтии. Значит, это мы немножко поговорили о том, что очень хорошо молодым оставаться без гостей и не пойти когда-то в гости и провести шаббат вместе. Это может быть очень-очень-очень приятный, хороший шаббат, когда ты не думаешь, что кто-то может постучать в дверь. Когда ты делаешь, что ты хочешь, и, так сказать, и это может быть и романтика, и разговоры, и что-то вкусненькое, и нежное. И я вас уверяю, что, так сказать, когда вы попробуете вот первый такой шаббат романтики, но опять-таки это у нас разговор о любви впереди, вот, что это вам очень понравится, и, скажем, шаббаты, которые будут там следовать за Безрат Ашем очередными миквами и так далее, конечно, они у вас будут очень такими шаббатот романтию. Дальше, друзья, в первый, второй, третий год жизни и что такое термин «шана решана». Значит, когда, скажем, я слышала недавно, одна молодая женщина устраивалась на работу, и ей сказали, что работа предполагает ее там 2 часа утром и 2 часа вечером, после 7 вечера, когда она должна была что-то там обзванивать, собирать там детей в школу и что-то такое, работать каким-то координатором. Вот. И, значит, обязательно, когда уже клиенты, люди приходят домой с работы, вот 2 часа вечерних, это 2 рабочих часа. И она сказала: нет, извините, пожалуйста, но, видимо, мне эта работа не подходит. Ее спросили: почему ты так подходишь к этой работе? Ты такой контактный человек, у тебя так подвешен язык, ты так замечательно можешь, так сказать, сделать эту работу. Она сказала, она смело сказала: нет, но у меня же шана решойна. Первый год на нее посмотрели непонимающим взглядом. Она со своим мужем уже жила, там, не знаю, 5 лет, 6 лет. Вот, она сказала: да, у нас есть, как ты, как, какая шана решойна, ты что? Она сказала: да, но мы поженились 5 лет назад, но у нас всегда шана решойна. Вот это очень важная вещь, чтобы молодые чувствовали вот это вот ощущение шана решённой. Она хотела просто быть своим мужем. Он приходит откуда-то там из колеля, с работы. И это их время. Это их время. Целый день они крутятся, работают и так далее. А это их время. И поэтому, друзья, это очень хорошо. Но так же, как когда-то мы с вами сказали, так же, как когда-то с родителями, родственниками, так же с друзьями. С друзьями очень, так сказать, иногда очень сильно, иногда, и мы, если говорим о харидимном обществе, то, в принципе, не очень принято молодежи принимать у себя, так сказать, молодежь в первый год жизни. Даже если это там какие-то друзья, с друзьями встречаются на каких-то ирусинах, на каких-то свадьбах, вот, но свою жизнь построить самостоятельно. Вот, и еще хотела вам сказать немножко о сюрпризах и семейных праздниках. Это украшение нашей жизни, естественно. Семейные праздники – это очень здорово, это очень укрепляет семью. И там папы с мамой, юбилей свадьбы, братика, там день рождения, халаки, там, не знаю, еще что-то. Халаки – это когда в 3 годика обрезаются волосики ребенку, и и, так сказать, это тоже радость, и всякие там и русины, и бриты, все это замечательно, во всем этом молодые, конечно, должны принимать участие, не потонуть, но принимать участие, и это хорошо, и это приятно, и можно красиво одеться, и можно с гордостью выйти и, так сказать, ну, вот как у нас говорили, людей посмотреть, себя показать, вот это хорошо. А если это, так сказать, семейные, не такие вот, как большой русин или большая свадьба, если это семейные какие-то между собойчики, там, дни рождения и так далее, очень здорово, когда делаются сюрпризы, когда люди думают о том, как сделать другому приятно. Вот нам недавно позвонили друзья, жена позвонила, сказала, что у мужа юбилей очень такой круглый, вот, и мы с детьми делаем ему сюрприз, вот вы что-нибудь наговорите, пришлите, вот мы наговорили, прислали. То есть люди думают, как ему сделать приятно. Как ему сделать, вот недавно у нас корона уже почти была, то есть в корону, в итальянскую корону, а у нас корону объявили, там это было в марте, там еще через 3 дня. Так вот, успели сделать свадьбу, а в Италии уже была корона. И их уже никого, родственников, там итальянские родственники с одной стороны и наши здешние израильско-русские с другой стороны. Так итальянские уже не сумели приехать. Так они сделали, чтобы молодым было приятно, они сделали потрясающий фильм. И с масками, хотя в тот момент в Италии было совсем не сладко. Но там были дедушки, бабушки, тети, дяди, все сделали замечательный фильм и прислали. И как это было приятно. И крутили его на свадьбе с большим экраном и все это. Конечно, очень хорошо, если вы или ваша невеста, будущая жена, или вы, так сказать, обладаете такими способностями и, так сказать, креатив так живет в вашей жизни, очень хорошо, и это тоже очень способствует хорошему настроению в семье. И сюрпризы, и это подложенное что-то там под подушку, и что-то такое, что тебя ждет там в холодильнике, и что-то такое, что вдруг ты приходишь на работу, открываешь там, я знаю, портфель, оттуда там что-то такое, ну, не выпрыгивает, но что-то такое приятное, вот там записочка и какой-то вкусненький что-нибудь, что ты любишь, и что она потихонечку от тебя приготовила. И понятно, что это все делает хорошую, теплую атмосферу и не только вам друг с другом, мы об этом еще будем говорить, но и вашим родителям. И когда, так сказать, родителям, родственникам это все способствует хорошему настроению. И, так сказать, вот такой какой-то сюрприз, даже он иногда способен какую-то неловкость затушевать и что-то такое, какую-то недоговоренность. Вот однажды, вдруг я вспомнила, значит, девочка уехала в Германию, и мне, я делала шедух, и они, все было нормально, и вдруг, значит, мне звонит консультант по семейным отношениям и говорит, все, значит, он ее совершенно не ценит, и пусть она приезжает обратно, и она уже купила билеты обратно, и все, уже ничего нельзя сделать, вот, и все. И я звоню ей и говорю, ну-ка, расскажи, пожалуйста, в чем он тебя не ценит. Ну, в общем, чушня абсолютная чушня, вот, и уже, так сказать, уже поругались с мамой на фоне этой чушни. И я говорю, так, сейчас ты, значит, здесь тебя никто не ждет, жить тебе негде. В общем, что-то такое я и наплела, не знаю, совершенно авантюрное, но на тот момент у меня не было другого выхода. Вот я говорю, ты идешь сейчас к его маме, покупаешь цветы, бросаешься ей на грудь и говоришь, мама, я была не права. Ну, в общем, прошло уже, наверное, лет, ну, не знаю, 15, 10, 15. Слава Богу, она никуда она не вернулась, прекрасно живут, замечательные дети и хорошие отношения с родителями. Поэтому, значит, вот эти вот все моменты, они, конечно, надо об этом думать. Это не приходит само. Надо об этом думать и надо этому уделять внимание отношению с родственниками, друзьями, тем более родителями. И надо строить реальность своей счастливой жизни, чего я вам очень-очень-очень желаю каждому из тех, кто меня слушает. Вот. Теперь, если есть вопросы, пожалуйста.
Напомню, что вопросы можно задавать сейчас, используя функцию «поднять руку», либо в чате. Пока участники организуются с вопросами, мы со своей стороны тоже зададим вопрос. Вот вы говорили про то, что первый год у некоторых пар он длится и не первый год, а еще несколько лет, иногда всю жизнь. И все-таки вот есть какие-то отличия. Например, часто приходилось видеть такое, что молодой человек спешит в каком-то смысле завершить первый год, например, давай, говорит жене, будем приглашать уже гостей на шабаты. И жена его с радостью поддерживает, и да, давай. И нужно ли в таких случаях перед этим обратиться к раввину и спросить разрешения? Или если у них есть консенсус, то, в принципе, можно уже и приглашать.
Если есть консенсус, можно приглашать. Это не аллахический запрет, это мингак. Единственное, что надо, чтобы это были гости, которые приятны и тому, и другому в одинаковой степени, чтобы никто из них не терпел из-за второго человека, не терпел тех людей только потому, что это его старый друг. Скажем, у меня есть такая семья, они живут в Хайфе, и я знаю, что жена от одного из друзей, она очень-очень ей этот друг, да, то есть очень хорошая семья, хороший парень, но я знаю, что один из друзей ей очень, так сказать, не нравится, не близок. Она считает, что, так сказать, он не так действует, как она бы хотела на ее мужа, на своего друга. В общем, она очень этим недовольна. И она мне об этом сказала после нескольких раз. А муж такой очень широкий человек, и он всем все даст, он всех пригласит. Она такая более прижимистая гражданка. Вот, но тут даже не в прижимистости дело, а просто вот... потому что она считает, что он плохо действует на ее мужа, и она таким, я позвонила ему и говорю, смотри, если ее это так, ты же понимаешь, ты же хочешь счастливую, хорошую жизнь, слава Богу, у вас дети, и вы с удовольствием смотрите друг на друга, ну так встреться с ним, пойди, возьмите пиво, сядьте где-то, значит, там задержись на час, скажи ей об этом, что ты с ним посидишь где-то час, потому что он тебе должен, а он мне говорит, он несчастный, он там, я хочу ему помочь, он там мне свою душу выкладывает. Я говорю, скажи ей, что вот такая ситуация, что ты хочешь ему помочь. Но вместо многочасовых, так сказать, вот таких вот шабатов, которые ей трудно перенести, значит, постарайся за час, за два часа эту ситуацию как-то разрулить и приди к ней и будь с ней и с детьми уже все остальное время. Вот. Понятно, что во всех этих делах муж и жена друг для друга должны быть основными и главными, а не желание помочь своему другу. То есть, когда мы говорим «возлюби ближнего своего», значит, и ближние, и мы решаем, кто же у нас ближний, вот любви ближнего, как самого себя, ближнего. Кто самый ближний? Самый ближний – это жена или муж. Поэтому слово «самого ближнего», оно во-первых. Понимаете, когда мы в Советском Союзе там помогали там нищим Лаоса и Камбоджи, а у нас там не доедали в деревнях это самое. Вот, это вот такой типичный пример того, что люди готовы, так сказать, дать и себя, общение, деньги, время и так далее ближним, которые, собственно говоря, они намного дальше, чем ближние первого порядка. Ближний первого порядка – это муж и жена. То есть сначала так, как это хорошо мужу и жене. Если муж и жена вместе говорят, ну, давай позовем вот этих вот, это самое, и, ой, да, давай, ну, хорошо, все. Но на одну трапезу, или если это из другого города, нечего делать, тогда, конечно, уже на весь шаббат, но чтобы это, так сказать, вот попробовать, посмотреть, как оно получилось. Скажем, я знаю одну историю, когда две молодые семьи, значит, почти одна из них развелась, потому что приглашали все время жили рядом, приглашали вторую, то есть не было детей ни у тех, ни у других, поженились приблизительно в одно время, и, мне кажется, это был даже первый год, приглашали одни других, и, так сказать, она потом говорила, вот ее муж, он вот такой, вот он умеет это, он заработает, он то все, а ты ничего, и так далее. И вот это вот начиналось сравнение, и все, и слава богу, они разъехались, пока что те и другие, слава богу, живут, но вот такие моменты могут возникнуть.